по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 26 марта сегодня, вторник, 10 утра, передача по страницам Библии. Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы продолжаем говорить про Иосафата. Мы читаем с вами вторую книгу Парлипоменон. Тут были комментарии вчера в том плане, что вот эти цари как живые. Ну да, они были живые, они есть живые. Ну да, именно об этом Священное Писание говорит, о живых людях, не о мумиях каких-нибудь. Ну да, когда ты читаешь о справедливом, о праведном царе, его праведность выражается в том, что он Бога любит, в том, что он Господу следовать хочет, а не в том, что он всегда совершенно поступает, и не в том, что он всегда правильно делает и никогда не просчитывается. Ну да, Иосафат один из лучших царей, но при этом вот у Иосафата было нелегко. И опять-таки задумайтесь, пожалуйста, про эту ситуацию. В прошлый раз мы говорили про этот... Ну, как, когда говорят слово «мезальянс», обычно имеют в виду неравный брак. Но вообще говоря, мезальянс — это любой альянс, который неправильный, любой альянс, который непохожий, который с ошибкой установлен. Но вот то, что сделал Ахав, это, конечно, был мезальянс. То есть, Иосафат, да? Когда он фактически идет помогать Ахаву, но при этом... Но при этом, смотрите, ведь если бы мы сейчас посмотрели на подобную ситуацию, это один и тот же народ. Вот это иудейский народ, только север и юг. У них, как вы помните, родственные связи через детей. У них когда-то общая территория. У них вроде бы даже общий враг. Вот давай поможем, да? давай что-то по этому поводу сделаем. И проблемы здесь действительно, ну вот не только про царя это все. Это не только про то, как когда-то Иосафат жил. А про нас с вами сегодня. Я как-то выступал перед молодой аудиторией, и мне задали вопрос. Ну вот, говорит, я христианин, а я работаю в благотворительной организации. И у нас в благотворительной организации люди не просто неверующие, а, например, наше руководство враждебно к христианству, враждебно по отношению ко Христу. И мы вместе занимаемся благотворительными проектами. И эта благотворительность нас, с одной стороны, объединяет, но, с другой стороны, иногда я вижу какое-то несоответствие. Вот участвовать мне в этом или нет? Потому что, с одной стороны, участвуя в этом, я и благотворительность делаю, и свидетелем становлюсь. С другой стороны, я вижу ситуации, когда даже в этом благотворительном фонде, в этой благотворительной организации совершается обман, совершается подлог. И получается, что я участвую вот в этом обмане, этом подлоге. Мне бы очень легко было дать однозначный ответ этому человеку, но я не смог его дать, потому что, ну, допустим, я сказал, нет, не надо участвовать. А вдруг Бог хочет его там использовать и через него действовать для того, чтобы этот обман, этот подлог, ну, если не остановить, то, по крайней мере, сократить. Это вопрос между ним и Богом. Еще более сложная история — и история, по поводу которой, я предполагаю, у кого-то из вас и комментарии свои будут. История вот про что. Ну вот христианин, член семьи, и семья решает какое-то сделать семейное дело. Ну что можно представить себе близкое к войне, вот той войне, о которой говорилось о которой говорится в Священном Писании, но понятное нашему современному читателю или слушателю. Приведу вот какой пример. Границы участков, приусадебных участков, где-нибудь на даче, вот дачные эти самые участки. Значит, представьте себе, у вас участок дачный, который принадлежит вам, вы христианин, но он принадлежит и всей вашей семье. Это какой-то ваш фамильный участок. И вот возник спор с соседом из-за того, что вот кто-то переставляет забор. Возможно, он переставляет забор, возможно, вы переставляете забор. Но, возможно, переставляют забор, допустим, ваши родственники. И ваши родственники, переставили забор для того, чтобы, ну, вот есть какой-то кусок от соседа, а вы христианин. А вот, ну, говорят, ну, мы переставили, потому что когда-то сосед отъел кусок от нас, это же справедливое дело, и мы сейчас с этим соседом будем судиться. Вот что вы будете делать? Вы, вот это положение Иосафата. Почему цари живые? Почему они действительно предстают живыми? Ну, потому что проблемы никуда не делись. Это наша проблема, наш недостаток чтения Священного Писания, когда мы читаем его, и особенно Ветхий Завет, как просто что-то очень оторванное от жизни. Ну вот спор из-за территории соседа, мы вы переставили забор. Или сосед переставил забор, но вы когда-то его тоже переставляли. Или ваши родственники, они вы его представляли, переставляли. Но в суде, в этом разбирательстве, во всю эту историю оказываетесь втянуты вы. Аналогичные истории бывают не из-за земли, а из-за денег, которые надо получить, или которые хотелось бы получить. Подобные споры, это серьезнейшие споры, но я просто понимаю, что многие из вас сейчас поймут, про что я говорю. Это споры между семьями, зачастую между родными людьми, из-за наследства. А вы христианин, и вы вот в этот спор попадаете. И вы участвуете. И с одной стороны, вы можете понимать, что перед Богом, допустим, какие-то действия, на которые идет ваша семья, на которые идет ваш, извините за это выражение, но оно здесь уместно, ваш клан, да, ваш семейный клан. Вот, какие-то из этих претензий, они не обоснованы, и не надо бы на это идти. Но, с другой стороны, вопрос следующий. Ты что, не родственник, что ли? А ты что, не наш, что ли? Вот это вот ситуация, которая каждому из нас знакома, и вот эта ситуация, о которой мы с вами вчера читали во второй книге Паралипомен. Теперь мы идем с вами дальше. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в социальных сетях, ВКонтакте и Facebook. Это группа по страницам Библии. Вы легко можете узнать эти группы по значку, по СБ, вот, по этой плашке, которая у нас стоит, собственно, на группе, на основной странице группы. По СБ, белые буквы, на красном таком фоне, на красном кружочке. Так вот. Сегодня еще одна тяжелая ситуация. Потому что тут-то мы читали про то, как Иосафат пытается объединиться с Ахавом. В конце концов, Ахав его просто подставил. Вы помните эту технику, которой Ахав воспользовался? Он пошел в битву. И при этом сделал вид, что ну вот, ему надо отойти в сторону и заняться чем-то другим. А на этой битве в царских одеяниях, еще раз, в царских одеяниях остался только Иосафат. А на битве один царь. И неприятели знают, что на битве один царь. И смысл был в том, чтобы если уж убьют царя или будут брать царя, так взяли Иосафата, а не Ахава. То есть Ахав его просто подставил, но Бог все решил по-своему. Ну, Бога даже стрела и даже пуля имеет совершенно конкретное направление. Так вот, сегодня мы с вами читаем дальше. Сегодня мы тоже будем говорить о битве, но теперь объединились не Иосафат с Ахавом, а враги иудеи. И эти враги выступают. И это новые союзы, новые альянсы. Тут появляются и новые враги. Иудея в шоке, потому что непонятно, что с этим делать. Потому что ну, с такой коалицией они еще не встречались. Они понимают, что... Ну, будь это единое государство, это была бы одна история. Сейчас это совершенно другая история. И вот Бог говорит удивительную вещь. И происходит совершенно удивительная битва. Не все битвы в нашей жизни такие. Однако бывают и такие. Мы перейдем к этому, когда будем уже обсуждать с вами, когда будем читать ваши комментарии. Тут совершенно необычная тактика. Вот мой вопрос к вам. Когда вы будете слушать Священное Писание, вы сможете на него ответить в комментариях, высказать свои ответы для того, чтобы мы их почитали. Мой вопрос. Вот мы вначале сегодня говорили о том, как ситуация с альянсом или мезальянсом Ахава и Иосафата относится к современной жизни. А вот мой к вам вопрос. А какие битвы в нашей, а может быть и вашей конкретно, если вы готовы об этом говорить, в вашей современной жизни похожи на битву, описанную в 20 главе 2 книги Паралипоменон. Какие ситуации в жизни, когда в вашей жизни вот было так, что надо просто остановиться, помолиться и посмотреть, как Бог будет вести эту битву. Как это было подробнее, мы узнаем с вами сегодня из Священного Писания. Ну, а в конце выпуска почитаем ваши письма и почитаем также ваши комментарии. А давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем слушать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя и славим Тебя. Мы любим Тебя и склоняемся пред Тобою. Открой наши глаза, открой наш разум, направь нас Духом Твоим Святым, когда мы будем читать Слово Твое Святое сегодня. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 477-я встреча у нас с вами. И мы с вами во второй книге Парлипоменон, 19 глава. В прошлый раз мы с вами начали говорить о великом пробуждении, которое происходило в Иудее, в Южном царстве, во времена царя Иосафата. Однако у Иосафата была проблема. Его сын женился на дочери Ахава. И Иосафат стал частью семьи. Знаете, нам с вами, особенно тем, кто вырос, ну, так или иначе, не совсем в восточной цивилизации, скажем, мягко, или тем, кто вырос в западной цивилизации, некоторые моменты, которые мы сейчас будем проговаривать, понять довольно трудно. Ну, прежде всего, смысл и значение семейных уз. Когда Ахав сказал Иосафату: «Слушай, вот тут у нас война, а ты часть семьи, надо идти на войну». Мы как-то можем сказать в этой ситуации, или могли бы сказать: «Не-не-не, я часть семьи, но не настолько». А там вот эта семейственность. Ахав сказал, Иосафат ответил. Однако в результате Иосафат на своей горькой ошибке научился, он извлек очень тяжелый урок, потому что, ну, его на самом деле просто подставили. Ахав решил попытаться сохранить свою шкуру за счет Иосафата, потому что в армии один царь. Пусть уж тогда Иосафат одевается как царь, ну, а Ахав типа сбежит. Не-не-не, не сбежал Ахав, потому что Господь решил этот вопрос по-своему, и Господу совершенно не надо, чтобы была царская корона, он и так в курсе, кто здесь царь. И вот 19 глава, 1 стих. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: „Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня“». Короткое такое замечание на слова «прозорливец» и «пророк» использовались как синонимы. Поэтому Иуй в данном случае, конечно, пророк. А второе короткое замечание. Брак сына Иосафата принес беду на весь народ, и Бог не благословлял этот брак тогда. Такие браки не благословляются и сегодня. Одно дело любить грешника, но другое, и это другой вопрос, как мы относимся к греху. Иногда человек настолько связан, настолько соединен со своим грехом, что разделить их просто невозможно. И если мы говорим: «Я тебя так люблю», но мы понимаем, что этот человек, даже не поступки его, а уже и сам человек нам отвратительны, то в результате получается лицемерие. Не знаю, видели вы или нет, мне доводилось видеть и даже стать жертвой, я скажу именно слово «жертвой» в данном случае, ситуации, когда человек ко мне подходит, я помню по его письмам, я помню по его комментариям, я помню по его сообщениям в соцсетях, что он меня на дух не переносит. А он христианин. И вот он ко мне подлетает
с широко распростертыми объятиями и говорит: «Брат дорогой, как я тебя люблю!» Может быть, я слишком впечатлителен, но иногда мне в этом слышится: «Брат дорогой, как я тебя люблю!» Раздавил бы тебя сейчас прямо вот в этих объятиях. Тут возможность лицемерия очень и очень серьезна. Еще один урок и один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Божий пророк пришел к Иосафату уже после того, как он научился, и уже после того, как он, Иосафат, извлек определенный урок. Он пришел не до того, как Иосафат пошел на войну, а после. Иногда мы становимся духовными полицейскими. Мы, конечно, из лучших побуждений хотим все предотвратить. Вот хотим как-то сразу остановить грех, особенно чужой грех, в зародыше. Но не будьте духовными полицейскими. У нас нет такой функции, у нас нет такой обязанности. Предупредить – да, но никак не остановить. Дальше дело человека – взять на себя последствия, не взять последствия. Пророк в данном случае пришел, когда Иосафат уже прошел через что-то по жизни. Апостол Павел в послании к римлянам, 14 глава, говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Кто ты, чтобы судить чужого раба? Смотрите, как интересно здесь в словах пророка Иуя, 2 стих. «И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня». Главный вопрос задает Иуй. Следовало ли помогать нечестивцу? Это для размышления. И при этом Иосафат должен сделать выбор сам. Кстати говоря, действительно, я думаю, есть случаи, когда при вот нашей сегодняшней даже ситуации, в нашей сегодняшней жизни, наша любовь к человеку рискует перерасти именно в это, в помощь нечестивцу. Ну, самый такой простой пример. Жена, ее муж алкоголик, она хочет сделать ему что-то хорошее, но она попадается. Он просит ее пойти и купить, выпить последний раз. Она отлично понимает, что не последний. Но она будет способствовать, она будет потворствовать его греху. Следовало ли тебе помогать нечестивцу? Люди, которые знают, что кто-то из их коллег, кто-то из их знакомых пытается что-то скрыть, ведет двойную жизнь. Они говорят: ну мы знаем, но мы не скажем. Опять вопрос: следует ли помогать нечестивцу? Ну и еще более сложный вариант, но вариант, который каждый из нас, я думаю, для себя должен продумать, так или иначе осмыслить. Мы становимся соучастниками чего-то такого, в чем мы бы не хотели участвовать. Но мы становимся участниками этого по работе или потому что это процветает, это происходит в нашем кругу, в том кругу, где мы находимся. И опять, по поводу тех дел, которые мы делаем или собираемся сделать, справедлив тот же самый вопрос: следует ли нам помогать нечестивцу? Но при этом обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иуй подает это пророчество. Задав Иосафату вопрос, он продолжает, 3 стих: «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». Вот это очень важная история. С одной стороны, я не собираюсь судить вас и прошу вас не судить меня. Если будет проблема, Бог со мной разберется. Я уверен, что разберется Он больше и лучше, чем любой из нас. С другой стороны, пророк говорит Иосафату и что-то хорошее. Это сатана порой действует так, что, ну, просто дает одну плохую новость, плохую весть, а хорошей вести нет. Бог никогда так не делает. У Бога есть и хорошая весть тоже. И это хорошая весть, благая весть, благовест, то, что по-гречески называется Евангелие, берет приоритет, берет первенство над вестью грустной, над вестью печальной, над вестью плохой. Четвертый и пятый стихи показывают нам, насколько замечательным человеком был все-таки Иосафат. «И жил Иосафат в Иерусалиме. Опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле во всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе. И сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа. И он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». Вот это принцип для судей. Это хороший свод правил. Понимаете, безбожный судья – это опасный судья. Такого судью можно подкупить, причем совершенно не обязательно деньгами. Его можно подкупить известностью, его можно подкупить личными связями, предпочтениями. И Иосафат это понимает. Обращаясь к судьям, он призывает их помнить о подлинном источнике всякого правосудия, источнике, каковым является Бог. И дальше мы видим, что Иосафат обращает Израиль к Богу. Вот это главная его функция, это главное, что он делает. Восьмой стих. «И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим». Опять-таки, это сплочение Израиля вокруг Иерусалима, сплочение Израиля вокруг Господа Бога. Девятый стих. «И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, которое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите». Вот это главная история здесь, потому что, опять-таки, источником правосудия оказывается Бог, источником закона и целью закона оказывается Бог. И боятся они не того, что их посадят, не того, что их накажут. Боятся они совершенно другого. Боятся они того, что Бог прогневается на них. А дальше 20 глава, и начинается испытание. И перед нами, во-первых, описание того, как выглядит это испытание, а во-вторых, реакция Божьего человека. 20 глава, 1 стих. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата, и пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацаон-Фамаре, то есть в Энгеди». Кстати, сразу скажу, что Энгеди – это то место, те пустынные места в районе Мертвого моря, где в свое время укрывался в горах Давид. Мертвое – это Мертвое море, но там в горах есть источники воды, там пещеры, и там целые водопады, и, соответственно, там хорошо укрыться. А армия неприятеля, скорее всего, дойдя до Энгеди, собиралась там силами, чтобы броситься на Израиль, чтобы устремиться в Израиль, в Иудею. Оставалось очень и очень недалеко. Третий стих. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Да, перед нами реакция Божьего человека. Вот эта проверка. Каков он на самом деле Иосафат. Мы видим, что урок, который был ему преподан, он усвоил. 4 стих. «И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» Кстати, обратите, пожалуйста, внимание вот на эту детальку здесь. Авраам называется другом Бога. Запомните, это серьезно. 8 стих. «И они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом твоим, ибо имя твое в доме сем, и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. И ныне вот, аммонитяне и моавитяне, и обитатели горы Сеира, через земли, которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам, Боже наш. Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот понимаете, Иосафат делает то, что когда-то не делал Аса. Аса не уповал на Божьи обещания, данные в прошлом. Иосафат же буквально промаливает всю эту ситуацию. Он начинает от прошлого, начинает от Авраама, начинает от отношений между Богом и Авраамом. Не случайно здесь вот эта история, он помнит, что Авраам — друг Божий. И он приходит к современности. И вот 14 стих. «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иила, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он...» Давайте остановимся, здесь очень важно. Смотрите, перечисляется несколько поколений. То есть говорится о том, чей он был сын. Таким образом подчеркивается важность этого человека в данный момент. До сих пор, да, он был левитом, но он не был пророком. А здесь Дух Божий сходит на него, чтобы пророчествовать в этой ситуации. И смотрите, что он говорит. Читаем дальше. «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Говорит пророк, рупор Божий. И вот это здесь самое важное. Он говорит не от себя, он говорит от Бога. А то, что он говорит, Это истина, о которой я вспоминаю каждый день. Знаете, когда Бог показал мне, что нам нужно вести эти передачи по страницам Библии, мне предложили это делать, я сначала сомневался, а потом я понял, что это от Бога, что вся та подготовка, которая у меня была, и духовная, и вот в плане познания Бога, познания Божьего Слова, она к этому вела, она вела вот к этому циклу, к этим передачам. Я пришел к мысли о том, что да, это от Него. А потом, бывало разное. Потому что подготовка передач проблематично бывает даже не в смысле нехватки времени. Нет, нет, время можно найти. Она бывает проблематична в смысле духовных атак. Вот не хочется. Или не может. А порой даже физически не может. И вот тогда начинаешь думать. Это же не моя битва. Это битва Божия. Вот тут начинаешь понимать, насколько действительно нужна вера. Вера для того, чтобы принести бремя перед Богом и оставить это бремя там же перед Богом. Знаете, как тут, может быть, непонятно выражусь, но все-таки скажу об этом. Порой мы, христиане, склонны носить свое бремя примерно вот таким образом. Ты его взял, ты его водрузил на спину, ты его принес Богу, говоришь: Господи, смотри, какое тяжелое. Показал, потом говоришь: я сейчас другим покажу. И идешь дальше с этим бременем. Говоришь: братья и сестры, смотрите, какое у меня бремя. А тут еще и бахвальство может вылезти. Братья и сестры, мое-то бремя потяжелее ваших будет. И вот это страшно, когда мы приносим бремя перед Богом. Приносите его и оставляйте его перед Богом. 18 стих. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Знаете, вот эти слова хочется буквально на холодильнике повесить. 20 стих, выучите его наизусть. Читаем дальше. «И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его». Помните эти слова, да? Вы уже слышали их во времена Давида, во времена Соломона. Но раз милость вовек, то и слова повторяются снова и снова. 22 стих. «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». Ну, то есть это единая армия, этот типа единый фронт. Они просто переругались между собой и перебили друг друга. «И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего». Друзья, порой нам бывает очень и очень трудно довериться Богу. А тут вполне конкретная история. Доверьтесь Богу и не слушайте всяких мирских типа мудрецов. 26 стих. «А в четвертый день собрались иудеи на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. Да, именно Бог дает мир и покой сегодня. И приобретается он не договорами, не союзниками, а Божьей милостью, Божьей силой. Я спущусь несколько вниз, 34 стих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Скорее всего, это все-таки не книга царств. Та книга, о которой говорится здесь, до нас не дошла. А про Иуя мы уже с вами знаем. А дальше 21 глава, 1 стих. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него». Каким же будет Иорам, при том, что у него такой замечательный отец? Читаем 2 стих 21 главы. «И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Ихиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия. Все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился. И умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, а дальше то, что мы уже с вами знаем. Потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Знаете, в тот момент Бог мог просто истребить Иорама и весь Израиль, всю Иудею. Но он не сделал это. Почему? Потому что было обещание, данное когда-то Давиду. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я хочу перед тем, как читать ваши письма, ваши комментарии, немножко продолжить тему, которая прозвучала в самом конце нашей сегодняшней предзаписанной части, когда мы говорили о том, что вот Бог бы мог просто истребить Иудею с лица земли, ну и Израиль тоже. Знаете, часто говорят о том, как Бог, вот там Ноев, извините, Великий Потоп вспоминают, Ноев Ковчег, еще какие-то вещи вспоминают, как это Бог мог взять и истребить целые народы, да, вот целое человечество. И обращают внимание на те случаи, когда Бог это сделал. Я хотел бы вот что сказать. Понимаете, можно ведь делать акцент, и я думаю, гораздо важнее делать акцент не на том, что вот как это Бог сделал, как это Бог истребил и прочее, а на том, что Бог не истребил, когда имел полное право. Вот если помните такое, ну, может быть, немножко детское восприятие жизни, когда ребенок считает, что, ну, благочестивый ребенок, скажем так, он считает, что вот если я сейчас совру, если я сейчас сделаю что-то не то, если я что-то сделаю не так, то гром грянет с неба, молния вот сверкнет, земля разверзнется, она меня поглотит, и вообще все будет очень плохо. А потом человек начинает понимать, что этого не происходит. И со временем, конечно, он понимает, что да, последствия все-таки есть, но они не такие, ни гром с неба и ни молния моментально. И вот дальше вопрос, а что человек с этим начинает делать? Либо он говорит, да, нет никакого Бога или нет Богу до меня дела. И тогда он пытается жить сам. Либо он говорит, то, что я не истреблен, то, что Бог простил, то, что Бог дал мне возможность покаяться, это на самом деле проявление его милости. Вот библейский подход и христианский подход — это именно второй подход. Дело в том, что если бы Бог действовал по принципу чпокса готово, да, чпокса истребил с лица земли, то нас бы на этой земле просто уже не было. Я уверяю вас, что вас бы на этой земле не было, и меня бы на этой земле не было. Знаете, если бы вы знали обо мне все, что во мне есть на самом деле, то, что я знаю о себе, и тем более то, что Бог знает обо мне, вы бы сейчас выключили ваши девайсы, компьютеры, плееры, все что угодно, телефоны, и вы бы не слушали эту трансляцию, вы просто бы ее не слушали, и выключили бы. Пока не выключайте, потому что я вам скажу еще одну вещь. Если бы я знал о вас все, что вы о себе знаете, или все, что Бог о вас знает, уж тем более, я бы с вами, в принципе, разговаривать не стал. Но дело-то в том, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. И Он преображает нас и приходит к нам по Своей милости. Он открывается нам в Своей милости. И вот это важно. А сейчас ведь у нас будет, в следующий раз это будет, да, вот эта тема, которая у нас уже проходила с вами. Иосафат, праведный царь, и вдруг у него такой сынок Иорам. И с Иорамом все плохо. Вот как это бывает? Почему это бывает? В следующий раз, в частности, тоже об этом будем говорить. Давайте посмотрим ваши письма. Ирина Кондратенко шлет нам привет из Сибири и желает нам обильных благословений. Спасибо вам большое, Ирина, и всей Сибири в вашем лице. Марина Ким благодарит за передачи. Спасибо за ваши эфиры, пишет Марина. Это очень важно для команды, для людей, которые работают и которые готовят эти эфиры. Очень важно знать, что вы этот труд цените. И я уверен, что каждый участник нашей команды, команды по страницам Библии, команды Теос Медиа, эту благодарность с удовольствием принимает. Вообще, в принципе, не забывайте благодарить тех людей, через которых Бог что-то в вашей жизни важное совершает. «А почему, сидя, молитесь?» — спрашивает Алина Крамарова. Очень просто. Я вам сейчас это продемонстрирую. Вот мы молимся сейчас в эфире перед вами. Сейчас на минутку. Я понимаю, что звукорежиссер наш, Ирина, милостива. Она меня не убьет за то, что сейчас я сделаю. Хотя ей это может не понравиться. Я просто отвечаю вам, Алина, на вопрос, а почему сидя молитесь, и потом мы с вами подойдем к следующей теме, которая с этим на самом деле связана. Вот я сейчас встану и вам пару слов скажу, а вы потом скажите, что вы услышали. Вот мы сидя молимся, я хочу, чтобы вы посмотрели, что вы посмотрели, что вы слышите и что вы видите. Вот поэтому, Алина, я не хочу, чтобы вы видели мое пузо. Я не хочу, чтобы вы слышали эхо комнаты вместо речи. Вот по этой причине. Теперь, я не хочу также уходить в другую тему, в каких позах можно молиться. Я все-таки скажу на эту тему. Я скажу вот что. Это все равно, что вопрос, в каких переводах читать Библию. Да, конечно, есть переводы лучше, есть переводы хуже. Но когда меня спрашивают, в каких переводах читать Библию, я вспоминаю слова, которые здесь, в этом эфире, сказал исполнительный директор Российского библейского общества Анатолий Руденко. Он сказал, вы знаете что? Да в любых. Главное, чтобы просто читали. Ну и другие ведущие, другие участники этих передач эту идею повторяли. Понимаете, проблема в нашем мире сейчас состоит не в том, что люди молятся не в той позе, а в том, что люди вообще не молятся. А вот эту проблему нужно решать, Алина. Вот. А молимся мы, сидя в этом эфире, в частности, для того, чтобы и вы к этой молитве могли присоединиться. Понятно, что мы молимся не слушателям, мы молимся Господу, но нам важно, чтобы вы присоединились к этой молитве. Марина Стяжкина пишет, неважно, как и где вы молитесь, главное, что вы пришли к этому. Да, главное, что вы молитесь, главное, что вы общаетесь с Богом. Ну, вот продолжает Екатерина, интересная тема здесь. Вопрос же не в том, следует ли помогать нечестивцу, а в том, в чем именно ты помогаешь. Ангелов среди нас нет вообще-то. Все согрешаем, и делать вид «я один в белом пальто» как минимум нечестно. Вопрос не в том, что вот я один в белом пальто, а в том, что наши дела, да, вот что дурное сообщество развращает добрые нравы, что наши дела на нас тоже действуют. И когда мы решаем, где мы будем, с кем мы будем, как мы будем, вот этот выбор влияет на каждого из нас. Жанна пишет: «Бывают в жизни обстоятельства, сталкиваясь с которыми невозможно мириться. Они просто заставляют реагировать на них. И эта реакция не всегда оказывается действенной. И даже, наоборот, еще более усложняет ситуацию. К тому же эта борьба сильно истощает и морально, и психологически, особенно когда не видишь результата. Тогда единственно правильное решение — доверить разрешение ситуации Богу, который знает и видит больше, даже если это решение не выглядит выигрышным поначалу. И важно помнить, — пишет Жанна, — важно помнить всегда, что Бог благ». Я приведу один пример подобных ситуаций, когда действительно нужно постоять и посмотреть, когда действительно нужно довериться Богу. И опять я делаю то же самое, что делал сегодня в начале эфира. Мы берем Священное Писание и строим мостик, перебрасываем мостик к современности. Знаете, с чем очень часто люди приходят к пасторам? С вопросами о семье, да. С вопросами о детях, да. Но еще с вопросами или просьбами: помолитесь, пожалуйста, пастор, у меня проблемы на работе, у нас там коллектив такой, что все перессорились, постоянные конфликты и прочее. Послушайте внимательно. Есть конфликты на работе, которые не ваши конфликты. Да, есть ваши, и мудрости понять, где ваш, где не ваш, это действительно мудрость. Это не очевидный вопрос, это не очевидная ситуация. Но есть вопросы, конфликты не ваши, в которые вас пытаются втянуть. И вот ведь еще какая вещь. Чем больше духовный авторитет вас чувствует, тем больше обе стороны конфликта вас могут попытаться в этот конфликт втянуть. Или начинается какое-то нападение против на вас. Да? Вот вы узнали о том, что там, я не знаю, кто-то по поводу вас написал несправедливую докладную записку. И начинают группироваться ваши сотрудники. Вы понимаете, что что-то происходит, потому что вы приходите в офис, и вы слышите какие-то разговоры, даже слышите в разговоре свое имя, но когда вы входите в комнату, вдруг разговоры стихают, и тут говорят: а мы тут чаек пили. И вы чувствуете, что что-то не то. И первая реакция, и очень частая реакция, заключается как раз в том, чтобы сейчас мы тут все разрулим, сейчас мы тут все посмотрим, сейчас все сделаем. Вот важно, чтобы первая наша реакция, и у меня не всегда это получается, я не могу тут сидеть у этого микрофона, тут правильно нам говорили, мы же тут вот не в белых пальто все, да, вот, но в праведности Божьей. Мы не в белых пальто, но в праведности Божьей. И в белых одеждах мы таки будем, кстати говоря. Вот. Так вот, первая реакция — попытаться как-то вот самому это разрулить. А важно, чтобы эта первая реакция была обращение к Богу. А что произошло в той ситуации? Коалиция, которая составилась против Иудеи, была настолько разношерстной, что эти армии между собой просто перессорились. Они не смогли воевать. Бог их перессорил. Бог так устроил, чтобы они не воевали. Бывало и по-другому. Допустим, ну вот когда против Сидрах, Месах и Авденаго выступали, да, помните, что было дальше, помните, как все кончилось, как все продолжалось. И печи раскаленные, в общем, современные, никто не отменял. И львиный ров тоже никто не отменял. Это может быть. Но важно увидеть битву Божию и вести свою часть, а Божию часть доверить Ему. Честное слово, Он справится лучше. Не все комментарии сегодня прочитали, завтра с комментариев и начнем. Например, Колян Мирный пишет, ну, завтра же прочитаем. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.